Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Конечно же, начнем с итогов голосования по поправкам. Что там получилось? Данные ЦИК за поправки в Конституцию проголосовали 77,92%. Граждан Российской Федерации против 21,27%. И тема номер 2. СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократию. Ряд компаний в условиях пандемии коронавируса, которые вошли изначально в список системообразующих и таким образом стали претендентами на государственную помощь, в итоге остались недовольны. Они жаловались на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, то есть чрезмерная отчетность, как говорят они. Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. И давайте прям по сообщениям, кстати, которые с пометкой срочно продолжает поступать по теме Конституции, и начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, за поправки в Конституцию проголосовали 77,92% граждан Российской Федерации из всех, кто пришел на избирательные участки. Об этом свидетельствуют итоговые данные Центра Сберкома. Против принятия поправок высказались 21,27% проголосовавших. Общероссийское голосование было назначено изначально на 22 апреля, затем было отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже было решение перенести это все на 1 июля, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, принято решение, ну, фактически сделать многодневным голосование. В Кремле сказали, что довольны итогами голосования. Есть заявление Памфиловой, которое говорит, что президент примет документы по поправкам после утверждения итогов голосования. Какие здесь есть? Это будет сделано оперативно, сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу уже президент подпишет указ о внесении поправок в Конституцию, принятых на голосование. Все мы помним, что изначально поправки были утверждены уже Государственной Думой, но президент сказал, что хочет выслушать мнение граждан Российской Федерации и ставил условие, что если будут против, он не подпишет документ. Будут за в большинстве своем, то, соответственно, он подпишет этот документ. Еще комиссия Совет Федерации 6 июля рассмотрит факты вмешательства в голосование по Конституции. Андрей Климов об этом говорит, это глава комиссии. Так, он говорит, мы не должны закрывать глаза на деяния тех, кто нарушал российский закон, поэтому комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс и запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в ежегодный доклад комиссии для Совета Федерации. Еще Климов не исключает, что в результате обсуждения будут сделаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства. По его словам, это необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений. У нас есть запись с разговора с Павлом Крашенинниковым. Он председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству по итогам как раз вот этой кампании.
Я расценил это как хороший результат. Все-таки у меня это в том числе личная история, потому что мы готовили достаточно долго Конституцию, и поправки, как вы знаете, после послания была создана рабочая группа. С большой дискуссией, но подготовили поправки. Плюс ко всему, я небольшое участие принимал в 93-м году, работал тогда в Министерстве юстиции. Вот. Поэтому, конечно, это было для меня и в том числе лично важно. Знаете, очень хорошее, мне кажется, просто выбрали дату. Ну, выбирали тоже, так анализировали все, что мы все-таки не стали соединять парадом, что мы не стали дальше идти, потому что у нас все-таки экзамены в школах, выдержали юридическую здесь чистоту, плюс достаточно такая спокойная, но уверенная информационная работа прошла. При подготовке поправок мы, конечно, учитывали мнение граждан, что тоже, на мой взгляд, правильно, потому что, ну, это все-таки для всех закон, который каждого будет регулировать жизнь. Плюс, конечно, то, что вынесли основной закон на общероссийское голосование, но это граждане причастны к этому решению, они сами его принимали. И мне кажется, конечно, легитимность достаточно высокая. Я с точки зрения легитимности считаю, что очень высокая вот легитимность. Вступит в силу после указа об обнародовании указа президента. Ну и дальше нам конечно, надо понимать, что ряд норм вступит в силу сразу, в том числе по соцгарантиям, а целый ряд норм надо будет развивать в федеральных законах. Это хороший результат. Понимаете, у нас во всех регионах разные результаты. Это вот к вопросу о том, что всех уравняли и так далее. Нет такого. Каждый регион по-своему относится к этому, отношение высказывает. Где-то одни нормы интересуют, где-то другие. Ну и мне кажется, что такая дисциплина играет свою роль. Мне кажется, это очень хорошо. Ну и, кстати, я не хочу там бросать камень в огород, где там меньше 50. Ну вот граждане высказались таким образом. Это нормально, у нас регионы разные абсолютно. Была информация с точки зрения текста. Заставлять, мне кажется, никого у нас не заставишь. Потому что если заставишь, то граждане скорее против проголосуют, мы же знаем нашу ментальность.
Это Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Еще раз была вот эта мысль про то, что не имело смысла никого принуждать, хотя, как говорят, какие-то факты будут проверяться, в том числе Элла Сан-Панфилова обращала внимание на случай на одном из избирательных участков. Теперь это видео проверяет правоохранительных органов. Она говорила, что я не могу понять психологию этой женщины. То есть там речь шла про вброс. Вот здесь, конечно, вопрос возникает. На основе чего это возникает? Это какое-то личное желание выслужиться? Или действительно кто-то подумал, что вдруг это на самом деле можно сделать, и никто как будто бы не заметит? Но с учетом того, что было очень много наблюдателей, там порядка 526 тысяч человек, 1600 организации во всем этом участвовали. Поэтому говорят, что вот, например, Элсана Памфилова сказала, что у меня нет, значит, сомнений в легитимности этого голосования. Так, еще Памфилова говорит, ЦИК готов прислушаться к критике по существу, в остальных случаях будет разговаривать языком аргументов. Памфилова говорит, ну, то есть речь идет о том, что не эмоционально доверяю, не доверяю, а именно по фактам. Как это? В любом судебном процессе нужны доказательства сторон, которые отстаивают собственную правоту. Вот здесь примерно то же самое. Нам не в чем оправдываться, мы будем выступать и показывать, что нашу позицию готовы со всеми критиками обсуждать. Мы, кстати, очень любим критиков, которые по существу нас критикуют, позволяют нам совершенствовать систему. Мы им всегда говорим спасибо, как бы нелицеприятно и жестко ни была критика. Если она справедлива, надо прислушаться и исправить, сказала Памфилова журналистам. Вы ждете, товарищи, каких-то принципиальных изменений уже в ближайшее время? 7373948, это телефон прямого эфира. Или для вас, ну, скажем так, вы воспринимаете вот эти поправки как некий статус-кво, то есть подтверждение статуса-кво. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, слушаю вас.
В ближайшее время я в связи с принятием этой поправки ничего не жду.
Поправок, но, я бы сказал, там их много.
Вот, а вот я не согласен, вот то, что нет вопросов к легитимности. Мне кажется, как раз вопросов к легитимности очень много. Когда там голосование 6 дней, как раз к электронному голосованию меньше всего вопросов, кстати говоря. А вот то, что 6 дней, досрочно, и по домам, и непонятно. Когда нам говорят, что там везде наблюдатели, ну, люди пошли к дому. То есть там за всем этим не проследишь.
Хорошо, а что должно быть, чтобы вы, например, ну, как-то у вас доверие к избирательному процессу повысилось? Вот вы говорите, а я не доверяю. Вот, ну, просто так не доверяю, потому что 6 дней. А что должно было произойти, да?
Обычный наблюдательный процесс, то есть голосование на конкретном участке. Не то, что было, скажем, на президентских выборах. Один день люди голосуют, камеры, наблюдатели.
Так и сейчас были тоже камеры, были наблюдатели.
Ну, по-моему, уже кто-то говорил, что хорошо бы, по-моему, даже Матвиенко, хорошо бы вот этот опыт и использовать и дальше. На мой взгляд, это в эту сторону и пойдет дальше. К тому же к электронному голосованию тоже вопрос. Ну, к электронному у меня меньше вопросов. В конце концов, это только Москва и Нижегородская область. Там и результаты были, кстати, другие немножко. Вот. Ну, а вернуться к обычному голосованию.
К обычному. Ну, понимаете, на обычных голосованиях же тоже постоянно были скандалы и с каруселями, и с чем только не были. И под майкой этой бюллетени там члены УИКов таскали и пытались что-то вбросить, ну, и так далее. То есть что принципиально поменялось в вашем восприятии?
Все, что вы говорите, это все правильно, это было где-то в 2012 году. Уже к последним выборам, я не говорю, что там все было вот очень хорошо, но все-таки большинство...
То есть более стерильный процесс. Понятно, да. То
есть, да. А сейчас это отход, это вот такое ощущение, что вот сумели наладить контроль за все, но власти это не нравится, что контроль наладился. Давайте что-то другое придумаем. Вот придумали.
Понятно, спасибо. Но я просто обращаю ваше внимание, что официальная формулировка, точнее, официальное объяснение того, почему это было многодневное голосование, когда этим, так, ну, тогда как этим вопросом действительно задаются, это все-таки эпидемическая обстановка. Люди максимально, организаторы этого голосования, хотели растянуть процесс, чтобы, например, толкучку какую-то не создавать. Вот, поэтому кто-то вчера, например, говорил, что, да, идея хорошая с электронным голосованием, может быть, стоит ее экстраполировать еще на другие какие-то избирательные кампании, а кто-то говорит, что действительно в классическом виде вот это голосование, когда все приходят на участок, один день все напружинились и наблюдатели, напружинились и организаторы выборов, сами избиратели, и все, и, соответственно, якобы люди говорят, что это более стерильный какой-то процесс. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, вы ждете конкретных быстрых изменений или все-таки вы считаете, что это некое статус, подтверждение статуса кво? Алло.
Добрый день.
Да.
Ну, наш народ вообще
что с ним?
Консервативен.
Да.
И для того, чтобы были какие-то неожиданные результаты голосования, в стране должно что-то произойти очень серьезное. Какие-то военные действия непосредственно касающиеся...
Ой, не надо военных действий, мне кажется.
Не надо, конечно, так. Я тоже согласен с вами. Или должен быть ураган, который там половину страны сметет.
Ой, не надо тоже ураганов таких. Так,
а и так, что? Наши люди будут всегда голосовать за власть, если и только что? В СМИ, или, как сейчас, вот мне кажется, уже не СМИ, а средства, скажем так, массовой пропаганды, агитации, а не информации. Так вот, если только СМИ не начнут раскручивать какого-то нового кандидата или какую-то новую партию и так далее.
Слушайте, ну, отдельно взятые средства... Спасибо. Отдельно взятые СМИ, или, как вы говорите, средства пропаганды, периодически раскручивают те или иные кандидатуры, но, понимаете, в чем дело? А вот и ныне там. В общем-то, все же зависит не только от того, насколько высока цитируемость того или иного кандидата или той или иной персоны, а насколько действительно эти люди предпринимают какие-то действия или не предпринимают, понимаете? Осуждать можно, это самый простой вариант вообще, вот там говорить «я не верю» или «все плохо», но а предлагать что-то взамен... Кто-то говорит, ну, оставили бы как есть. Тоже такая позиция имеет право на существование. Но вот есть, например, Ненецкий автономный округ, про который сейчас все говорят, что это единственный регион, где большинство было из проголосовавших против внесения поправок в Конституцию. Есть заявление Кремля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, на результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе могло повлиять обсуждение объединения с Архангельской областью. По его словам, нельзя исключать, что тематика объединения субъектов была соответствующей. Соответствующим образом воспринято в этом округе и повлияло на его результат. То есть, видимо, там еще разбор полетов на этот счет будет. А почему это вдруг было инициировано во время процесса по подготовке вот этих как раз конституционных изменений? Может быть, будут какие-то внутренние разборки, но кто-то обращает внимание, что там, в принципе, число проголосовавших не такое большое, поэтому, в общем-то, на общий... картине это не особенно сказывается. Мы вернемся еще в «Умных парнях» к теме Конституции, но я предлагаю сейчас двигаться дальше, потому что есть еще важные темы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, ряд компаний в условиях пандемии коронавируса, вошедших в список системообразующих, жалуются на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, сообщает «Коммерсант». В частности, они недовольны большим количеством отчетов, которые нужно регулярно направлять в государственную информационную систему промышленности Минпромторга. Как заявили источники газеты, речь идет о финансовых, операционных и HR-показателях, причем некоторые из них фирмы не собирают даже для себя. Компании также должны раз в 3 дня выполнять стресс-тесты. По словам собеседника издания, в случае отказа предприятия неофициально грозят исключить из списка системообразующих или пустить к какой-либо поддержке. Не пустить, имеется в виду. Ну, то есть жалуются здесь в основном на бюрократию. С другой стороны, если компания действительно хочет получить государственные деньги, то надо, соответственно, доказать этой компании, что она фактически святей Папы Римского. Разве не так? Андрей Крупский с нами на связи, председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского отделения «Опора России». Андрей Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, вот эти обоснованные претензии компании, ведь очевидно совершенно, если хочется государственных денег, жди бюрократии.
Ну, как обычно, истина где-то между. С одной стороны, действительно нужно за помощь отвечать. Если она адресная, то она должна быть строго в ситуации, что компания действительно нуждается в этой поддержке. Она должна это всесторонне доказать. С другой стороны, бюрократия – это наш давний сильный недостаток нашей страны. И мы славимся тем, что изобилие бумаг мешает развитию и продвижению в реальных делах.
Ну, это, знаете как, это напоминает мне скандал с тем, когда президент сказал, давайте врачам, которые работают с коронавирусными больными, выплачивать деньги. Речь шла о серьезных достаточно суммах, а потом начались жалобы по всей стране от медработников, которые говорили, там, я 300 рублей получил, а от меня требуют поминутного отчета, сколько я с этими больными провел. То есть одно дело декларация идеи, а другое дело, когда уже исполнители за это берутся. Но это можно назвать действительно вредительством, то есть формально мы вам окажем помощь, но сделаем им все так, чтобы вы этой помощи не получили? Или просто это сложности бюрократического процесса, и с этим можно что-то сделать?
Ну, безусловно, мы сейчас ожидаем реакции государства в более таком системном смысле сверху на эту всю ситуацию. Может быть, этот шаг вообще в целом был сделан для того, чтобы призвать государство взглянуть на, так сказать, степень эффективности вот этого процесса, а действительно ли нужно. То есть эти бумаги, это больше минимизация риска ответственности конкретных госчиновников, которые хотят собрать побольше бумаг, чтобы, если что, к ним не было претензий, что они там выделили какое-то финансирование. Или это действительно необходимо, чтобы оценить эффективность инвестиций государства. Вот эта грань, она очень тонкая, наверняка есть над чем работать, наверняка есть что упростить, какую-то информацию брать там из других источников, из другого госоргана. Так. Потому что государственных органов много, и каждый пытается для себя подготовить какую-то достаточно существенный объем информации.
Андрей Константинович, ну, с вашей точки зрения, вот у вас есть уже, может быть, анализ по каким-то компаниям, которые так или иначе сталкиваются с трудностями, важно понять, какими. Насколько я знаю, некоторые компании отказались от бонусов своим сотрудникам, если они вступили в список системообразующих, соответственно, претендуют на госпомощь, но при этом люди оказываются как бы заложниками положения. У них, например, часть зарплаты была заложена в бонусы, и таким образом человеку не сверху денег урезают, а ему просто отрезают от зарплаты. Но мы же понимаем, что как бы кадровая политика или вообще юридическое какое-то оформление, оно же не всегда соотносится с реальностью. Вот как здесь быть?
Ну, что касается бонусов, то достаточно жесткие ограничения по целевому характеру тех средств, которые получат компании из бюджета, да. И премирование там не предусмотрено. То есть это, в принципе, государство, так сказать, в такой ситуации, если компания показывает стресс-тестом, что она может вообще уйти в процедуру банкротства, о каких бонусах там может идти речь. То есть смысл и философия государства – это поддержать самые там необходимые статьи затрат. А бонусы, ну, не всегда, и мы понимаем, что это больше...
Нет, я не об этом говорю. Я говорю как раз о том, что компании отказываются даже в текущем бюджете от бонусов, тем самым доказывая, что им действительно нужна помощь. Но при этом эти деньги есть. А у некоторых людей в бонусы записана сама зарплата. Ну, в силу определенных там юридических каких-то моментов.
Ну, с точки зрения каких-то излишних там злоупотреблений со стороны владельцев компании... на данной ситуации, вот это воспользоваться конъюнктурой, чтобы там сократить какие-то свои внутренние затраты. То есть такие, ну, в целом перегибы, конечно, тоже бывают, но смысл стресс-тестов, которые придуманы вот в этой методологии, они, их цель – это реально на финансах, на цифрах показывать, что помощь необходима, и помощь, она действительно нужна. Тут, кстати, есть обратная сторона, которую вот тоже нужно учитывать, что попадание в сам список и обращение за помощью, это, с другой стороны, демонстрирует некую слабость компании в настоящий момент, что у нее настолько все плохо, что государство действительно одобрило ей конкретные деньги. А контрагенты, кредиторы этой компании, они могут воспринять эту ситуацию негативно и сказать, слушайте, если у них настолько все плохо, они нам денег должны, давайте начнем уже...
А мне кажется, это просто лоббизм. Я вот смотрю список, правда, апрельский, 246 компаний пополнили, как раз вошли в список системообразующих. А тут и нефтехимка, и, соответственно, промышленность автомобильная, ну и много чего другого. Легкая промышленность тоже есть. Это как бы про слабость или просто про то, что кто-то в нужный момент зашел куда-то?
Ну, когда компания заходила, само по себе это, наоборот, больше являлось как бы демонстрацией значимости и статусности компании. Так. Что настолько она ценна государству, что ее включили. Угу. А имею в виду, что обратность, когда уже непосредственно компания обращается за самой помощью, ведь попадание в список – это не получение помощи, да? Это только как бы право...
Это лонглист. Есть шорт-лист, а это лонглист. Да, да. Понятно. Так.
Финалистов на деньги. Так вот, если компания уже обращается за помощью и получает деньги, то это, с другой стороны, как бы демонстрирует, что она показала государству свою ближайшую убыточность или вообще банкрот, предбанкротное какое-то состояние.
Андрей Константинович, да, а как же тогда быть, когда в 2014-2015 году поддерживали банки? Это банки показывали собственную слабость? По-моему, нет. Просто банки считаются действительно ключевой фактически артерией в организме государства, поэтому туда вливаются деньги. Но это не про слабость сектора.
С банком чуть проще, потому что это к нему все идут за деньгами. Ему как бы хорошо, что его наполняют.
Он просто оператор, вот представим, да.
Да, представим гипотетическую ситуацию, что какой-то цементный завод там, или строительный материал любой производит, вот он обращается за помощью, и об этом идет информация в СМИ. Угу. Как кредиторы, которым в текущем периоде этот холдинг должен денег, как кредитор должен воспринять эту ситуацию? Это хорошая новость, что ему дали государство денег, дало? Или это говорит о том, что экономическое положение этой компании настолько плачевное, что надо еще и дофинансировать эту историю? И как это повлияет на дальнейший кредитный рейтинг этой компании, что оно настолько...
А взаимосвязь плохо, есть? То есть вы увидите какие-то последствия, условно, переоценку компании, да?
Однозначно. Есть взаимосвязь, потому что банки, естественно, в дальнейшем, а все эти структуры, которые в списке, они все кредитуются, я уверен, они однозначно это будут скорее рассматривать как негативную ситуацию, что финансовые показатели компании настолько плохи, что она не может собственными силами обслуживать свое кредитное бремя. И оно идет за помощью государства. Это может быть к разговору об исключении списка, но, может быть, тут тоже есть какая-то доля.
То есть им оказалось выгоднее вообще не быть в этом списке, чем там быть. Или же они рассчитывали на что? Тут, например, Коммерсант ссылается на Nissan, где говорили, что рассчитывали на поддержку в части пополнения оборотных средств и компенсации расходов на персонал, но по причине избыточных требований и сложных процедур отбора не смогли воспользоваться ни одной из этих мер. А у меня другой вопрос еще возникает, Андрей Константинович. А настолько это был критичный, точнее, серьезный кризис, что компании за два месяца потерпели такие колоссальные убытки, или просто, что называется, под шумок? Государство сказало, мы вам поможем. И компания говорит, конечно.
Тут, ну, все достаточно индивидуально, так ярлыки вешать сложно, что у кого как все хорошо. Понятно, что многие пострадали, но вопрос, что, видимо, те компании, которые, ссылаясь на избыточную отчетность, отказываются от помощи государства, значит, не настолько все плохо, ну вот в конце концов. Потому что, да, действительно, это гнет, это проблема, подготовка этой там еженедельной отчетности, там стресс-тесты вообще, по-моему, да, они чуть ли не каждые 3 дня. Да. Но если бы было действительно плачевное состояние, ну, с этим можно смириться, в конце концов, чтобы спасти предприятие. Поэтому это в какой-то степени это положительная новость для экономики, что многие, так сказать, настолько уверены в себе, что не мирятся с этими всеми недостатками. Говорят, мы справимся сами.
Здесь еще важно понять, Андрей Константинович, а государство, скажем так, оно открывает, распечатывает кубышку и говорит, приходите, кто хотите, а мы потом посмотрим, или все-таки каковы критерии, они более четкие у государства, кому давать помощь и кому не давать? Я не говорю про бюрократию, я говорю про действительно системность и значимость для экономики страны в целом.
Реально методология подразумевает финансовый анализ, то есть компания должна на цифрах показать влияние пандемии на стабильность своего бизнеса. государство заинтересовано, чтобы эти компании все остались живы-здоровы и не ушли в банкротство. Угу. Они должны показать, как вообще вот вирус конкретно повлиял на нашу деятельность. И видно, что резко идет скачок.
Да.
Мы смотрим, делаем анализ на предыдущие периоды, сравниваем и говорим, смотрите, это падение однозначно для нас это влияние этой пандемии.
Да.
И в этом случае, говорит, да, действительно, на вас повлияло, вам денег дадим.
Спасибо большое, Андрей Константинович. Да, Андрей Крупский был с нами на связи, председатель комитета по защите судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского отделения «Опоры России». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу списков системообразующих компаний. Эти компании жалуются на то, что помощь получить не могут, и жалуются на что? На бюрократию. Если вошли в список, наоборот, это свидетельство, что у них все хорошо, говорит 040. Ну, продвигает тот самый тезис или подтверждая, что там, некоторые компании туда попадали в силу, например, каких-то лоббистских собственных способностей. Так, при определенной ловкости рук предприятия нарисуют свое плачевное состояние. Я бы не была, кстати, так уверена, потому что знаю некоторые компании, которые действительно сами взвыли от того, что попали в список системообразующих, и слушала свидетельства людей, которые работают в этих компаниях. Там действительно не все так просто. Нарисовать нельзя. Да, секут бонусы, например, людям. Да, секут там зарплаты бывает. Вот, но не просто нарисовать. Так, кто-то тут спрашивает про 62-й Тверская улица, пока не знаю, в чем проблема. Там пожар. Там пожар очень сильный в жилом доме. Насколько я понимаю, это, если ехать в сторону Маяковки с Пушкинской, это вот здание после Сбербанка. Там, по-моему, гостиница какая-то, Бахетле и Сбербанк. И вот следующий дом, вот там и пожар вот этот крупный, поэтому, скорее всего, там будет затруднено движение, потому что пожарные машины не могут попасть во двор. 7373948. Может быть, вы видите, что там происходит? Расскажите нам. Здравствуйте. Алло, вы видите этот пожар на Тверской? Алло.
Нет.
А и не видите, к сожалению. Жалко очень. А позвоните, кто видит этот пожар на Тверской? 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы там, потому что полыхает то ли второй, то ли третий этаж. Прям языки пламени, все очень серьезно. Не знаю, нет информации про пострадавших. Так, сейчас я попробую даже найти, что там есть в нашем... Да, шестиэтажное здание загорелось на Тверской улице в Москве, 50 квадратных метров пожар, дом 24, второй этаж шестиэтажного дома. Здравствуйте, вы видите этот пожар? Алло.
Я проезжал мимо него минут 10-15 тому назад, да, пожар сильный, техники много. Из центра перекрыты все полосы, кроме одной, ГАИ регулирует, ДПС.
Угу.
В центр все полосы свободны, но люди тормозят, смотрят на пожар.
Зеваки, конечно. Да, принято. Спасибо вам большое. Да, спасибо. 7373948. Вы видите этот пожар на Тверской. Скажите нам, пожалуйста. Алло, здрасте.
Алло, да.
Да.
Да. Про пожар.
Да, про пожар.
Только что вот выезжал, как раз был на Тверской. Очень сильное пламя, очень много МЧСников подъезжает. И, соответственно, скорая помощь едет по Ленинградке.
Угу.
Ну, где-то штук, наверное, 5-6 вот увидел. Но, насколько я понял, дом не жилой, на реконструкции.
Поэтому, не знаю, написано жилой дом. А, на реконструкции, говорят, да, находящийся на реконструкции.
На реконструкции пострадавших вроде как нет. Но прям очень много сил кинуто, прям видно, что дымом все уже прям вот...
Заволокло.
Да.
Спасибо. Да, спасибо большое за ваше свидетельство. Я читаю, улица Тверская, дом 24. Так, пожар на втором этаже шестиэтажного дома, предположительно, площадь 50 квадратных метров. Но пламя там действительно очень сильное, и дым тоже, я по видео смотрю. Можете в нашем телеграм-канале тоже посмотреть. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Видимо, там просто деревянное перекрытие. Скорее всего, огонь так быстро и распространяется. Спасибо большое за ваше свидетельство. Будем дальше вас информировать. А нам по верстке надо идти. Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии. Это тема номер один. Тема номер два. Серебренников заявил об отсутствии денег на компенсацию для Минкультуры.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии. Так, кто тут говорит об этом? Да, поддержал призыв генсека организации Антонио Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса. В среду члены Совбеза приняли вот эту резолюцию. Так, говорится в заявлении как раз постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена. Он говорит, Совет Безопасности поддержал сегодня призыв генсека. И самое интересное, а могут ли выполнить эту резолюцию? То есть мы понимаем, что когда проводятся Олимпийские игры, как-то говорят, что хорошо бы войны прекращать, например. И вот люди должны объединяться и так далее. Здесь тоже есть призыв объединиться, не отвлекаться на войны, не отвлекаться на какие-то конфликты, потому что мир стоит перед серьезной угрозой, это коронавирус. Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. А вот здесь, кстати, интересно, мне не попадалась на глаза статистика, что в странах, где были, например, какие-то войны сейчас, конфликты происходят, что там какие-то катастрофические цифры по коронавирусу. Насколько я понимаю, катастрофические цифры, например, в Соединенных Штатах Америки мы видели, судя по данным вот этой онлайн-карты Института Джонса Хопкинса. Николай Топорнин на связи с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот эта интересная история, меняет ли резолюция подход стран к тем или иным событиям? Но приняли резолюцию, и что, резко все войны прекратились, потому что коронавирус страшнее?
Ну, давайте, во-первых, скажем, что резолюции еще не приняли, это всего лишь проект резолюции, предложенный представителями Франции и Туниса. Напомню, что первая подобная резолюция была внесена 23 марта, тоже Францией и Тунисом, но тогда ее фактически заблокировали Соединенные Штаты Америки, потому что они хотели, чтобы в этой резолюции была отражена негативная роль Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, которая, по мнению Штатов, не сумела противостоять эффективной пандемии коронавируса. То есть, по сути, это вторая попытка, и еще непонятно, как все сложится, хотя в тексте этой резолюции уже про ВОЗ ничего не говорится. Но давайте скажем откровенно, что, наверное, сегодня не так много вооруженных конфликтов, прям таких вот откровенно ярких вооруженных конфликтов, где погибали бы там сотни тысяч людей, где шла бы такая открытая война. Есть такие вот, знаете, длительные противостояния, например, в Ливии. Да, вот там страна разделена на две части, там север, юг, и вот они так с переменным успехом друг друга, так сказать, в кавычках бутузят.
Так.
Вот. Ну там, да, тоже нет таких вот глобальных жертв, что ли, то есть такая-то война вялотекущая. При этом нужно сказать, что если мы говорим о странах третьего мира, где опять же вот эти конфликты случаются, то там, конечно, в полном объеме отсутствует вот такой, знаете, такой медицинский скрининг. То есть, откровенно говоря, никто, ни ВОЗ, ни ООН не знает вообще, сколько там людей инфицировано коронавирусом, потому что там просто не проводится в нужном объеме тестирование. Да? То есть медицина в данном случае не работает. Вот. И вот это, наверное, тоже большая проблема, потому что отсутствует реальная информация, и никто не знает, что там происходит. Все прекрасно понимают, что когда идет вооруженный конфликт, никому уже дела нет до какой-либо там пандемии или какого-либо заболевания. Да? Главное победить противника. И здесь все средства хороши. Вот. Но очевидно, что, конечно, эта резолюция, если она будет принята, она носит такой гуманитарный характер, но мне кажется, что ситуацию с пандемией, она никоим образом кардинально не изменит.
Здесь просто важно понять все-таки, Николай Борисович, а это действительно что-то уникальное в позиции Совбеза ООН? То есть я не помню, когда был какой-нибудь там свиной грипп или еще что-то, чтобы резолюции принимались в части каких-то заболеваний с призывом прекратить войны. Самое, ну, то, что сразу на языке вертится, это, конечно, Олимпийские игры, когда говорят, давайте игры пройдут, потом вы продолжите воевать.
Ну, это верно, действительно, может быть, раньше в практике Совета Безопасности ООН такого рода резолюции не принимались, но давайте скажем откровенно, что и раньше, во всяком случае, в последние лет 30-40, не было подобных пандемий, не было подобных эпидемий, когда бы гибло столько людей, и столько людей пребывали вот в таком плохом состоянии, да, на грани жизни и смерти. Вот. И не было такого, чтобы Всемирная организация здравоохранения говорил откровенно, что это очень серьезная угроза всему человечеству. И вот здесь, конечно, есть взаимосвязь, потому что ВОЗ – это организация, созданная в рамках системы органов Организации Объединенных Наций. То есть ВОЗ коммуницировала тому же генеральному секретарю всю озабоченность. И она сказала, что нужно принимать радикальные меры. Ну а генеральный секретарь, вы знаете, он должен стоять на защите мира, на защите здоровья людей, на защите гуманитарной сферы. И он одним из первых, это Антон Гутерреш, напомню, он один из первых стал сразу говорить о том, что мир вот должен принять такие вот меры беспрецедентного характера, чтобы все вместе противостоять вот этой очень опасной
пандемии. Николай Борисович, а может быть это такая игра на повышение в части рисков идет? Ну, понимаете, есть как бы критики, которые говорят, что Всемирная организация здравоохранения просто раскрутила эту тему. То есть, да, вирус есть, но он не страшнее, например, того же самого свиного гриппа. Или, и вот эта вся информационная кампания сейчас, она идет на то, чтобы ВОЗ, с одной стороны, хочет повысить собственную значимость и привлечь инвесторов, и Совбез ООН, который критиковали неоднократно за то, что он фактически отстранился от каких-то планетарных вещей.
Ну, безусловно, такая точка зрения имеет право на существование, и ВОЗу сейчас приходится заботиться о своем будущем, потому что, как вы знаете, президент Трамп сказал, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, потому что они очень недовольны его политикой. А это порядка 500 миллионов долларов, понимаете, это огромные деньги, и руководство ВОЗ понимает, да, что очень сложно будет обеспечивать работу своей организации на должном уровне без вот финансирования со стороны США. Поэтому они сейчас хотят какие-то такие совместные меры принять вместе, в том числе и с этим безопасности, ну, чтобы как бы подтвердить свое реноме и сказать, что мы вот делаем все от нас зависящее, даже вот смотрите, мы призываем к тому, чтобы прекратились эти конфликты локальные, и напомню, что в этой изоляции содержатся требования о том, чтобы был введен 90-дневный мораторий, мораторий для всех этих операций, чтобы хотя бы врачи могли толком разобраться даже среди военных, есть ли заражен или нет, чтобы хотя бы гуманитарные организации типа Красного Креста и другие могли провести спокойно тестирование и понять, да, уровень вообще инфицированности вот в каждом конкретном таком регионе или месте. Вот, это очевидно, да, что они пытаются в какой-то степени спасти честь своего мундира, но с другой стороны, можно сказать, что, в общем-то, они призывают такую гуманную вещь, которая, в принципе, должна встретить поддержку со стороны всех, без исключения государств. Я надеюсь, что в этот раз американская администрация не будет торпедировать вот, эту, вот этот проект резолюции с этой безопасностью и поддержит его, потому что на самом деле ничего плохого нет. Если хотят американцы разбираться там с руководством ВОЗа, они недовольны им, ну ради бога, делайте. Для этого, на мой взгляд, есть другие возможности. Так. Зачем вот препятствовать таким вот, на мой взгляд, положительным инициативам со стороны ВОЗа и Совета Безопасности?
Да, спасибо большое, Николай Борисович. Николай Топорнин был с нами на связи, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор центра европейского, директор центра европейской информации. Так, кто-то тут пишет, надо получить... А, это про Серебренникова, еще мы не начали. Конфликтующие стороны тех, кто их поддерживает, будут давить санкциями, говорит Михаил. Что происходит в Сирии, каково положение с пандемией у российских солдат, говорит Димитриус. Ну, какие-то данные приходили оттуда, по-моему, ничего критичного там нет. По крайней мере, все сдавали, вроде бы все здоровы. Но при этом здесь нужно отметить, что Совбез ООН подтверждает, что общее прекращение боевых действий, вот этот мораторий, это гуманитарная пауза, не касается военных операций против запрещенных в России террористических организаций. Исламское государство, Аль-Каида, фронт Ан-Нусра, а также всех других лиц групп предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом Безопасности. В резолюции еще сказано, что Совбез ООН просит генсек организации поручить миротворческим операциям в рамках их мандатов и возможности оказывать поддержку властям, принимающих стран в вопросе сдерживания пандемии коронавируса. Много ли здесь политики примешано? Наверное, много. Много ли здесь примешано заботы все-таки о здоровье людей на планете Земля? Хорошо бы было, чтобы это было так. Но с учетом того, что сейчас идет торговля вокруг ВОЗ, идет торговля еще вокруг значимости Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в общем-то, здесь стоит вопрос рассматривать с нескольких позиций. Но если где-то какие-то конфликты прекратятся, хотя бы будет та самая гуманитарная пауза, может быть, это действительно принесет больше пользы. Давайте продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кирилл Серебренников заявил об отсутствии денег на компенсацию для Минкультуры. Речь идет о 129 миллионах рублей, которые Мещанский суд взыскал с режиссера и других фигурантов дела по иску министерства. Он подчеркнул, что не согласен с приговором и не исключил, что обстоятельства изменятся, его оправдают. Режиссер, художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников в интервью «Голливуд Репортер» заявил, что у него просто нет денег, которые он вместе с другими фигурантами седьмой студии должен выплатить по иску об ущербе Министерства культуры. Мои коллеги дозвонились до продюсера Иосифа Пригожина, и он, кстати, предложил необычный вариант Серебренникова в части этих денег.
Все, что я скажу, это все основано на слухах, о которых я действительно не знаю и не могу подтвердить. Грустно, когда страну покидают талантливые люди. Если он даже и соберет эти средства, а собрать средства со всего мира для того, чтобы заполучить такого режиссера, это не проблема. Это небольшая сумма. Если немецкая какая-то компания, там, или американская, или, там, я не знаю, английская захочет, чтобы Серебренников занимался постановками у них на территории, и он уехал из страны, наверное, это несложно. Это небольшая сумма, это около 2 миллиона долларов. Для такого режиссера это не так много, да. Но стоит оно того или нет, понимаете? Ну, вот я, вот мне трудно сказать. Вот понимаете, да, талантливые люди в каждой стране нужны. Ну, надо найти какое-то решение, дать ему возможность отработать. А я думаю, что возможностей таких много. Дать ему, не знаю, постановок каких-то. Да, по большому счету, небольшая сумма в части проведения тех или иных мероприятий. Он талантливый парень, и он, в принципе, в состоянии отработать это. Не хочу это политизировать, но ошибка в одном. Если ты пользуешься услугами государства, не сри на это государство. Я понимаю, что трудно соглашаться, идеология, политика, философия. Вот прежде чем прикасаетесь к бюджетным деньгам, подумайте об этом 1500 раз. Прикоснулись к бюджетным деньгам, тогда не трогайте власть. Вы часть этой власти, потому что вы пользуетесь бюджетными ресурсами. Если вы на частные деньги делаете, да делайте, что хотите. Тронули бюджетные деньги, верните бюджетные деньги. Не хотите возвращать бюджетные деньги, тогда кланяйтесь до земли. Вот вопрос, простой вопрос, другого варианта нет.
Это Иосиф Пригожин, продюсер, говорит, что, может быть, он и предлагает Серебренникову фактически отработать эти деньги. Другой вопрос, как отработать. Но мы знаем, что, как сказано, что пострадавшей стороной по данному делу было признано Министерство культуры. Серебренников говорит, не согласен вообще с приговором. Видимо, будет обжалование уже в суде высшей инстанции. То есть, что там следующее после районного суда? Городской суд. Видимо, там будет апелляция. Поэтому будут принимать решение. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Вот что бы вы посоветовали Кириллу Серебренникову? Ну, смотрите, здесь любопытный, конечно, момент, потому что он что говорит? Он говорит, денег нету. Но, с другой стороны, штраф, не штраф, а как бы необходимость вернуть, она есть по решению суда. Вот здесь что делать человеку? Где-то искать, что-то продавать. Кто-то тут говорит из слушателей наших, а давайте поскребем, посмотрим. Точнее, пусть Серебренников поскребет и посмотрит, что надо получше поискать. Это без Серебренника нажитое непосильным трудом. Может быть, Серебренников и наскребет, чем заплатить, говорит 040-й. И продолжает, что решил изображать из себя без Серебренника. Пусть пойдет с протянутой рукой заплатит, что причитается 040-й. Ну, понимаете, 040-й, здесь важно понимать. Здесь был суд только первой инстанции. У любой стороны, будь то обвинение, у защиты, есть право обжаловать этот приговор. Поэтому, когда там, так могут дойти до Верховного суда, понимаете, в чем дело? Поэтому, если говорит, ну, на чем-то, либо говорит, что действительно этих денег нету, ну, либо, соответственно, рассчитывают на какое-то другое рассмотрение. Георгий Таракопов с нами на связи, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот Иосиф Пригожин предлагает необычный вариант Серебренникова, а пусть он отработает. Но вообще в целом, вот признаны, значит, по решению суда, нужно отдать 129 миллионов рублей. Наверняка что-то будет пущено в оборот государства из имущества. Или как отдавать эти деньги?
Ну, на самом деле там должен появиться на свет исполнительный лист, и судебные приставы должны будут смотреть, с каких средств возможно взыскать эти деньги. Если, значит, у человека есть какое-либо имущество, которое могло бы послужить предметом возмещения вот, предъявленных требований, тогда это имущество может быть на него наложен арест, и оно может быть в счет этого реализовано. Не реализуется только единственное, так скажем, жилье. Если же денежные средства не найдутся никакие, ну, соответственно, та организация, которой должны эти деньги, должна будет инициировать его банкротство. Возможен и такой.
Скажите, а есть эти... Вот сам Серебренников говорит, у него нет денег просто на компенсацию для Министерства культуры. Понятно, все это с приставом уходит, они начинают искать это имущество.
Совершенно верно.
Это же на всю жизнь можно. Он скажет, вот у меня зарплата, я не знаю, там 10 тысяч рублей, и вот, пожалуйста, 25% будут отчитывать или 50% от этой зарплаты. Ну, то есть это долг на всю жизнь может быть у человека, если не будет какого-то пересмотра, на который, наверное, страна рассчитывает.
Ну, вы знаете, там есть, конечно, и определенные сроки, но есть масса других выходов, которые могут быть применены, да. Ну, обычно должники, если и имеют какое-то имущество, то они имеют его на, так скажем, аффилированных лиц. Или приобретается в дальнейшем имущество на каких-то родственников аффилированных лиц, а если нет доказательств того, что это в действительности это имущество принадлежит должнику, то так все и остается.
Так все остается. Ну, то есть просто на нем будет исполнительный лист, он будет невыездной, и на этом дело, в общем-то, кончится.
Ну да, ему будут ограничены банковские кредиты, он не сможет брать, потому что банк не даст ему кредитов.
Ага. А я правильно понимаю, что между всеми фигурантами эта сумма в равных долях будет распределяться? Или в зависимости от степени доказанной вины?
А здесь надо смотреть на решение суда, там субсидиарная ответственность, либо уже, так скажем, в отношении каждого фигуранта. Если субсидиарная, тогда не важно, кто возместит. Да? Угу. Если же нечем возмещать ни у кого, то, в принципе, под репрессивные, так скажем, меры попадают все фигуранты.
Все фигуранты. Но срока исполнения, в общем-то, нету этого решения.
Вы знаете, да, в основном по практике, тем не менее, это упирается в основном в 3 года, а потом уже...
А списать как невзысканную задолженность или за невозможность взыскать задолженность могут?
Нет, ну если в итоге-то ее невозможно списать, так скажем, эти деньги получить с него каким-либо образом, то рано или поздно, конечно, это задолженность будет списана.
А просто как за невозможность, потому что приставам нужно другими делами заниматься.
Да, конечно.
Я просто думала, что либо это на всю жизнь долг у него, то есть он отрабатывать должен будет всю жизнь, либо действительно это могут списать. Вот здесь какая вероятность того или иного сценария?
Нет, но человек не может всю жизнь, да, так скажем, бояться чего-то не купить, не приобрести там и прочее. Рано или поздно, конечно, это закроется. Я просто сейчас на память не помню, в течение какого времени.
Ну, теоретически это может быть. А если действительно отработать, вот Пригожин говорит, а пусть отработает.
Но это же колоссальная сумма. Может быть, он и заработает столько. Ну, значит, будут взыскивать. В любом случае, приставы имеют право взыскивать все те денежные средства, которые попадают к нему на счета. Имеют право накладывать арест на приобретаемое им имущество.
Да, спасибо большое, Георгий Рубенович. Георгий Таракопов был с нами на связи, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Есть некоторые варианты, даже видите, из писания, долго за невозможностью взыскать. Вот, как он говорит, ну не можешь же всю жизнь, ну подождите, с другой стороны, там люди, которые обязаны платить алименты, они же находятся в списках у пристава до 18 лет, пока ребенку не исполнится, а потом гуляй сколько хочешь. Здесь немножечко другая, конечно, история. Пусть его друзья скинутся и платят долг, говорит Максон. Так, а если единственное жилье, как Екатерининский дворец, говорит 040-й, я не знаю. Но видите, есть история, что с единственного жилья не, единственное жилье не обращается в пользу государства. Другое дело, что если это действительно какое-то роскошное жилье, наверное, могут продать, часть отдать, чтобы человек без крыши над головой не остался. Мог бы заработать столько, не брал бы у государства, говорит Панк 13-й. Понимаете, в чем дело? Панк 13. Там же хитрая история. Человек Пригожин отметил сам, что и вообще Серебренников сам этого не скрывал, что он был человеком, ну, которого в свое время Министерство культуры привлекло к вот этой вот работе по, значит, популяризации, как это правильно называется, да, современного искусства. И под это дело у него был и театр, и под это дело у него были деньги. Но потом, по прошествии времени, просто пришли юристы и сказали, нет, что-то тут нечисто. И говорят, что НКО, оказывается, было создано для того, чтобы обобрать государство, что называется. Ну, страна, ответчик с этим не согласен. До бесконечности, говорит Павел. Исполнительный лист после акта о невозможности взыскания может быть подан повторно, говорит Павел Стит. А, кстати, да, может быть подан повторно, поэтому эта вся история может длиться бесконечно. Ну, посмотрим, как будет. В конце концов, если не ошибаюсь, там же Серебренников надеется на оправдание, то есть еще будет пересмотр рассмотрение в суде высшей инстанции, поэтому будем за этим следить. 15 часов новости, потом «Умные парни».